отметил, что путем давления и принуждения сложную ситуацию можно только усугубить. И Пакистан, и Индия привели свои армии в боевую готовность после терактов в Мумбаи, унесших жизни не менее 170 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги 2008 года в российском общественном мнении, убийство генерал-майора МВД в Дагестане, ситуация в секторе Газа. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы», тема новогодняя, российская, итоговая. Мы продолжаем серию материалов о том, какие настроения преобладали в прошедшем году и какие надежды россияне возлагают на 2009 год. Социологические исследования, страхи и надежды – об этом наш корреспондент Тамара Леленкова.
Как правило, осторожные россияне, поднимая бокал с новогодним шампанским под бой курантов, загадывают, чтобы ситуация не ухудшилась. Втайне каждый надеется, что следующий год принесет новые достижения, материальные или личного характера. Каковы были эти ожидания и что беспокоило россиян год назад, я попросила вспомнить заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра Бориса Дубина.
Год назад ситуация была такая по опросам общественного мнения. С одной стороны, экономическая ситуация, жизнь семьи и жизнь страны, и жизнь отдельного человека, в общем, выглядела относительно благополучной. Все-таки были большие вливания финансовые, связанные с выборами и уже прошедшими, и предстоящими президентскими. Поэтому в целом ситуация экономическая, и россияне это чувствовали, выглядела относительно благополучной. И в этом смысле обычно такой самый популярный ответ у россиян, лишь бы не было хуже. В данном случае он имел немножко другую подоплеку. Люди почувствовали относительный рост благополучия. Относительный, конечно, но более-менее во всех группах. Что касается политики, то ожидания россиян были связаны с предстоящими выборами, и, соответственно, вопрос о преемнике, он определял политические горизонты на тот момент. Прошел год, но за год много что изменилось. И в особенности, конечно, изменилось, начиная с лета. Это прежде всего Кавказская война, а потом, уже начиная с сентября, а потом в октябре, а потом в ноябре, это кризис финансовый. Поэтому ситуация на нынешний день такая, по крайней мере, по 15-20, даже, пожалуй, 25% семей уже кризис ударил напрямую, то есть сократились зарплаты, людей уволили. Короче говоря, этот год оказался для них чрезвычайно более трудным, чем они ожидали год назад. Ситуация совсем другая. Пока что она не коснулась актуальных политических оценок. Россияне не видят сейчас серьезных изменений к худшему в политике. Но вот как раз доля тех, кто ожидает, что в ближайшие месяцы могут произойти ухудшения в политической сфере, тоже чрезвычайно выросла за последние месяцы. Поэтому относительно политики как раз оценки сегодня ровные, нормальные, какими они были и раньше, а вот ожидания на будущее уже тревожные.
Так считает заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Прошедший год можно разделить на две весьма неравные части. Однако даже в благополучный период, как отмечают социологи, уровень социальных настроений не вполне соответствовал степени этого благополучия. О нынешней ситуации рассказывает руководитель отдела Левада-центр Марина Красильникова.
Стало хуже, на самом деле, пока незначительно, потому что проблемы в экономике кризисные только в последние два месяца действительно затронули очень широкомасштабно все население страны. До этого в момент ухудшения в финансовой сфере практически не затрагивали основную часть населения страны, просто потому что не входят в сферу интересов основной части населения страны.
А можно сказать, что до того момента, когда финансовый кризис стал экономическим, до этого момента развивалось все достаточно успешно, и ожидания россиян, которые были в конце 2007 года, они оправдывались, что ситуация не ухудшалась, а улучшалась.
Действительно, примерно до него год у нас есть такой показатель, индекс социальных настроений. Этот показатель все последние годы потихонечку рос. Весной нынешнего года он достиг своего исторического максимума за более чем 10 лет наблюдений. Затем началось снижение общественных настроений, которое было ожидаемо в тот период вне зависимости от экономической ситуации, поскольку всплеск общественных настроений весной был связан с электоральным циклом, и всегда вслед за этим всплеском следовало некоторое его снижение. Однако, несмотря на значительный экономический рост и признаваемое нашими респондентами постоянное улучшение жизни российских семей, в целом индекс социальных настроений рос не такими значительными темпами, как можно было бы ожидать. А в декабре нынешнего года мы зафиксировали очень серьезное падение индекса социальных настроений, сопоставимое с его падением в сентябре 1998 года. И самое важное, что мы отмечаем в нынешних общественных настроениях, это особенно заметное снижение ожиданий на будущее. При этом пока оценки текущей ситуации, прежде всего текущей личной ситуации, тоже заметно ухудшаются, но все же в меньшей степени, чем ожидания. Более половины, там 53% населения говорят о том, что трудные времена у нас еще впереди, и это достаточно тревожный показатель.
Это было мнение руководителя отдела Левада-центра Марины Красильниковой. Неуверенность в завтрашнем дне в условиях экономического кризиса вполне понятна. Однако праздник, тем более любимый у россиян, предполагает иное, отличное от будничного состояния. Чем отличается настроение конца этого года, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Настроение новогоднее, а его специфика состоит в том, что оно раздраженно приподнятое. Вот есть такое внутреннее напряжение и раздраженность. Она чувствуется в более спокойные годы. Люди воспринимают Новый год с большим воодушевлением. Корпоративы проходят как-то тускловато. Те, кто на них ходят, говорят, что какие-то они стали приспущенные. И на этом фоне жизнерадостные улыбки людей, которые вообще не сходят с экрана телевизора, уже вызывают не просто раздражение, а полное отторжение.
Может быть, в семейных отношениях это отразится?
Я уверен, что как раз на семейных отношениях это отразится позитивно. В любом кризисе есть позитивная сторона и негативная сторона. Мы погрязли в долгах, мы погрязли в коллективной нечестности в отношениях, мы погрязли в погоне за прибылью, мы погрязли в том, что деньги решают все. И сейчас для того, чтобы, в принципе, сохранить себя как личность, главное – это, конечно, опора на семью.
Итак, вольно или невольно, но загаданный подбой курантов, возвещающих наступление нового 2009 года, желания станут скромнее, а семейные ценности – ценнее. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Этот материал и наши другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут и на очереди сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейская комиссия призвала Израиль и палестинскую группировку «Хамас» немедленно положить конец насилию и открыть гуманитарный коридор для поставок помощи мирным палестинцам. Израиль готов вести длительные военные действия против группировки «Хамас» в секторе Газа, чтобы прекратить ракетные обстрелы своей территории палестинскими боевиками. Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, с 2009 года рыночная цена на газ составит $418 за 1000 кубометров. В Азербайджане с 1 января 2009 года прекращается вещание зарубежных радиостанций. Возвращаясь к одной из новостей сегодняшнего дня, к продолжению газовой войны между Москвой и Киевом. Об этом мы будем говорить и в следующих часах нашей программы, и подробнее среди других важных и интересных тем. В итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве ведет ее Дмитрий Волчек. Возвращаемся к самой острой сейчас международной теме. Четвертые сутки израильская авиация наносит удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. Инфраструктура хамасовцев практически разрушена. Число жертв оценивается по-разному, от 300 до нескольких десятков. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Во вторник утром израильская территория вновь подверглась ракетным обстрелам из сектора Газа. С утра в городе Сдерут и его окрестностях упали по меньшей мере 6 ракет КАСАМ. Израильские войска в ожидании приказа к наступлению от политического руководства страны продолжают оставаться на границе с сектором. Напомню, что начиная с субботы израильские ВВС уже четвертый день наносят ракетно-бомбовые удары по объектам радикальной группировки ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа. Израильские лидеры заявляют, что намерены изменить ситуацию на юге страны, где ежедневно падают палестинские ракеты. Президент Израиля Шимон Перес заявил, что Хамасу стоит лишь прекратить обстрелы страны, и Израиль, в свою очередь, прекратит военные действия. Это война без логики и смысла, война безумия. Эти люди сами не могут объяснить причину того, почему они стреляют, заявил президент Израиля. А пока, по словам главы правительства Эхуда Ольмерта, военная операция в секторе Газа находится лишь в своей первичной фазе. Ольмерт проинформировал сегодня Переса о ходе операции. Он также заявил, что правительство предоставило армии широкие полномочия, необходимые для достижения поставленных задач. Как раз вопрос, насколько далеко зайдет Израиль в свете операции в Газе, интересует сегодня многих. Израильские политики-ястребы считают, что Израиль должен свергнуть власть Хамаса, чтобы положить конец обстрелам. Более умеренные говорят о необходимости уничтожения лишь инфраструктуры террора и ослабления власти радикалов, так как полное свержение власти Хамас, по их мнению, может обернуться новой междоусобицей и полным хаосом в секторе. Уничтожением инфраструктуры, штабов, военных складов и мастерских, тренировочных баз боевиков занимается уже несколько дней авиация и артиллерия. Эксперты считают, что Израиль атакует цели из банка данных, собранного разведкой в течение нескольких лет. Однако, несмотря на столь сильное военное давление, боевики продолжают обстреливать ракетами израильские населенные пункты. В понедельник в результате обстрелов в Ашкелоне и Нахаль-Ос погибла женщина и рабочий строитель. Служба тыла считает, что эти двое могли бы спастись, если бы их инструкции не были бы проигнорированы. Напомню, что в 40-километровой зоне вдоль границы с Газой жителям приказано не удаляться от бомбоубежищ, а застигнутым врасплох вдали от них пользоваться естественными укрытиями. Они могли бы остаться в живых. В 4 метрах от места попадания есть укрепленная комната. Нельзя пренебрегать инструкциями. Это очень важно. Ведь было время добежать до убежища, считает сотрудник службы тыла Давид Битан. По информации палестинских источников, со дня начала военных действий в секторе Газа погибли 348 человек и около 800 человек получили ранения. Агентство ООН по делам палестинских беженцев считает, что по меньшей мере 62 человека из погибших – гражданские лица. Только за последние сутки в результате израильских атак в секторе были убиты 12 человек. Израильские военные отмечают, что хамасовцы и боевики других группировок намеренно размещают военные объекты среди жилых домов, используя мирное население в виде живого щита. В понедельник это обвинение прозвучало вновь в заявлении министра обороны Эхуда Барака. «Мы преследуем террористов, но принимаем любые меры предосторожности, чтобы не пострадало мирное население. В то же время террористы Хамаса и других группировок намеренно прячутся в густонаселенных местах и действуют оттуда». Напомню, что несмотря на продолжительные попытки израильского руководства продлить срок перемирия, завершившийся 20 декабря, Хамас предпочел не заключать новое мирное соглашение и возобновил ракетные обстрелы приграничных городов. В последние дни в руководстве Хамаса звучат заявления о том, что группировка не исключает подписание нового перемирия, если Израиль согласится снять блокаду сектора Газа. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит российская кавказская тема. В Дагестане расследуют убийство в понедельник вечером генерал-майора внутренних войск МВД России Валерия Липинского. Автомобиль, в котором он находился, был обстрелян неизвестными. Генерал Липинский находился на должности заместителя начальника штаба Северокавказского регионального командования внутренних войск. С подробностями наш корреспондент Тимур Салимов.
Назначенная на 13 часов церемония прощания с убитым в Махачкале генералом Валерием Липинским началась с двухчасовой задержкой. Гроб с телом погибшего был выставлен во внутреннем дворе МВД Дагестана. В почетном карауле сменяли друг друга бойцы 102-й бригады внутренних войск и спецподразделений дагестанской милиции. В церемонии прощения приняли участие руководители и офицеры МВД, ФСБ, Минобороны, представители правительства Дагестана. Сегодня же гроб с телом генерала отправлен в Ростов. Заместитель начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Валерий Липинский был убит в понедельник вечером в Махачкале. Здесь он проводил отпуск в гостях у родственников жены, известной дагестанской певицы Юлдуз. Неизвестные преступники обстреляли автомобиль «Нива», в котором находились супруги и их друзья на окраине Махачкалы. Ранения получили Валерий Липинский, его супруга и друг семьи, известный в Дагестане композитор Магомед Касумов. Генерал-майор Липинский скончался, не приходя в сознание, на операционном столе. По словам врачей, с самого начала шансы на выживание у него были минимальными. Магомед Касумов прооперирован и находится в палате реанимационного отделения. Юлдуз Липинская была ранена в ногу и после оказания помощи отпущена домой. Следственным управлением Следственного комитета прокуратуры России по Дагестану возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия» и «Покушение на жизнь двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Как сообщает пресс-служба Следственного управления, как основная отрабатывается версия о том, что убийство связано со служебной деятельностью Валерия Липинского. Он начал свою карьеру в Дагестане с должности командира 102-й бригады внутренних войск. В 2004 году возглавил группу регионального оперативного управления. Такие группы под руководством офицеров внутренних войск были созданы в российских регионах после теракта в Беслане. Все операции силовых структур в Дагестане в 2004-2005 годах осуществлялись под его непосредственным руководством. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы продолжим российские темы. В Подмосковье уже несколько лет ведут борьбу за свои права обманутые соинвесторы строительства жилья, земельные пайщики, противники строительства уплотнительного либо с нарушениями экологических норм. Способы борьбы от акций протеста до обращения в суд. Итоги подмосковных выступлений 2008 года в репортаже нашего корреспондента Веры Володиной.
Наверное, одной из самых известных побед в уходящем году стала отмена распоряжения мэра города Химки по строительству скоростной автомагистрали через Химкинский лес. Аргументы защитников леса – нарушение экологического законодательства. Но до окончательной победы пока далеко. Успешной называют свою борьбу земельные пайщики Московской области. Лидер общественной организации «Крестьянский фронт» Сергей Федотов утверждает, что в ходе шестилетней борьбы именно в 2008-м им удалось объединить фактически три четверти земельных дольщиков, причем без участия политических партий, которые, по его мнению, поддерживая пайщиков, решают прежде всего какие-то свои задачи или даже решают только свои задачи.
Первое достижение – это, безусловно, объединение. Второе – мы двигались очень динамично, вышли на первых лиц государства, и первые лица государства наконец-то озвучили существование самой проблемы. Я считаю, что это большая удача. Сергей Михайлович Миронов принял представителей Подмосковья, напрямую доложили ему ситуацию, высказали свои предложения, которые кардинально и одномоментно могут решить эту проблему буквально в течение 2-3-4 месяцев. Эти предложения Мироновым были дважды доложены президенту Российской Федерации Медведеву Дмитрию Анатольевичу 21 ноября и 12 декабря. Реакция Медведева на вот этот мироновский доклад самому Миронову очень понравилась. Соответственно, она обнадеживает и нас.
Еще одно достижение года – участие в первом Всероссийском земельном конгрессе. То есть немаловажно, по мнению Сергея Федотова, донести до высшего руководства страны проблемы обманутых земельных пайщиков. Его коллега, представитель обманутых соинвесторов жилья в городе Щербинке Вячеслав Шусткин, 2008 считает потерянным годом.
Обещаний было много, но в первую очередь камень преткновения – это мэр Щербинки Дубинин Сергей Анатольевич, который, в общем-то, ничего не хочет решать. Если со стороны правительства Московской области там какие-то потуги есть, и они пытаются привлечь нового застройщика, там, СУ-155, то мэр Щербинки просто сам устранился от этой работы. Но, вот, на мой взгляд, какой-то шкурный интерес. Может быть, есть желание обанкротить, чтобы мы ни с чем остались, и потом по второму разу продать, сами знаете, как это продается, продается, карманный аукцион организовывается, продается за бесценок, и там дальше уже пошла черная бухгалтерия. Мы обращались к президенту России, как к бывшему, так и к действующему. Реакции пока никакой. Не менее десятка, наверное, митингов и акций протеста прошло. Дважды палаточный городок разбивался. Но, тем не менее, вопрос не решен. В общем-то, я не вижу в ближайшей перспективе, что он будет решаться.
Не знают пока щербинские соинвесторы, что ждет их в будущем году, будут ли они проводить акции протеста, как финансовый кризис повлияет на замершие несколько лет назад стройки. А вот подмосковные земельные пайщики, поверив обещаниям властей, взяли тайм-аут. Сергей Федотов.
Я думаю о том, что уже нет смысла проводить какие-то публичные массовые протестные мероприятия, поскольку до первых лиц мы дошли. Я полагаюсь на честность и порядочность председателя Совета Федерации Сергея Михайловича Миронова.
Земельные пайщики добились чего-то и обращаясь к правоохранительным органам. Почти два года назад, довольно неожиданно для многих, был арестован глава компании, которая стала владельцем большей части земель Русского района. Сейчас Василий Бойко выпущен из-под ареста под денежный залог. Сергей Федотов верит, что эта земля вернется к мелким хозяевам.
Остаются возможности оказать давление на потерпевших. На каждого из них повлиять на состояние. Можно запугать одного-двух, но 2000-3000 человек запугать крайне сложно. Уголовное дело Следственным комитетом направлено в суд. Практика следственная наработана. Земельные дольщики и пайщики захваченных сельхозпредприятий в рамках судебного расследования заявят гражданские иски о признании за ними права собственности на землю. Логика закона и логика действий самих земельных дольщиков Русского района подталкивает именно к этому.
Сергей предполагает, что расследование махинаций с землей в Одинцовском районе завершится тем же.
Несколько регистраторов из Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области арестованы, находятся под следствием. И то, что в Одинцовском районе дело возбуждено, это знаковое, потому что Одинцовский район – это один из самых сложных. На территории этого района в органах местного самоуправления работают влиятельные достаточно в России лица. Через знакомства я имею в виду влиятельные.
Практически всем инициативным группам граждан не удавалось и в этом году добиться соблюдения своих прав при обращении к судебной власти. Немалая часть активистов в этом году пострадала от нападений так и не установленных преступников. Сергей Федотов осенью этого года был серьезно избит. Все помнят, что произошло с редактором газеты «Химкинская правда» Михаилом Бекетовым. Теперь угрожает его коллеге Евгении Чириковой. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эта тема, связанная с ситуацией в Подмосковье, где самые разнообразные акции протеста проходили весь минувший год, и, судя по всему, они не закончатся и в следующем году. Также наши другие материалы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут и на очереди главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Европейская комиссия призвала Израиль и палестинскую группировку «Хамас» немедленно положить конец насилию и открыть гуманитарный коридор для поставок помощи мирным палестинцам. Израиль готов вести длительные военные действия против группировки «Хамас» в секторе Газа, чтобы прекратить ракетные обстрелы своей территории палестинскими боевиками. По данным палестинских властей, за 4 дня израильских бомбардировок объектов «Хамас» в секторе Газа общее число убитых достигло 350. Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, с 2009 года рыночная цена на газ составит $418 за 1000 кубометров. В Азербайджане с 1 января 2009 года прекращается вещание зарубежных радиостанций. В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного яблока Жану Манько, прошел обыск. Подробнее об этом сразу после сводки новостей часа. В Афганистане в 2008 году удвоилось число взрывов, мин и похищений людей. Как заявил посол США в Кабуле Уильям Вуд, за год совершено около 2000 взрывов и приблизительно 300 похищений. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после террористического нападения в Мумбаи 26 ноября. Суд города Красногорска Московской области отложил слушание дела в отношении известного предпринимателя Бориса Березовского, проживающего в Лондоне. Его обвиняют в хищении более 140 миллионов рублей. Слушание перенесли в связи с тем, что на заседание не явились потерпевшие и свидетели. Руководителю Ростехнадзора по Сибирскому округу Леониду Баклицкому предъявлено обвинение в получении взятки в размере полумиллиона рублей. В Алма-Ате неизвестные напали на журналиста казахстанской оппозиционной газеты Артема Миусова. Итак, подробнее о ситуации в Хабаровске. Там в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного «Яблока» Жану Манько, прошел обыск. Как сообщает пресс-служба «Яблока», сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями изъяли документацию и жесткие диски компьютеров, рассказывает наш корреспондент Сергей Минин.
Обыски продолжаются до сих пор. Налоговики проводят выемку документации и жестких дисков. Как рассказал Жан Манько, ему не было объявлено, в рамках какого дела проводится обыск.
Мне ничего не вменяют. То есть ко мне пришли оперативные работники, значит, это отдел по работе, по выявлению налоговых преступлений, значит, которые изымают системные блоки для проведения проверки следственных действий.
Жан Манько является одним из организаторов акции протеста против повышения пошлин на иномарки. Он не исключает, что обыск проводится в связи с его протестной деятельностью. По его словам, это не может быть простым совпадением.
Другое объяснение этого нету, потому что проверки, постановление замначальника УВД Хабаровского края озвучено именно три фирмы, в которых я являюсь учредителем. Просто так совпадение это быть не может.
По словам Манько, еще перед проведением первых акций в Хабаровском крае его приглашали для разговора в УВД края. Там его пытались отговорить от проведения акции, обвинив при этом в том, что все эти акции оплачены из-за рубежа.
Перед акцией протеста, значит, перед организацией рекомендовали, настойчиво рекомендовали не заниматься этим делом. Более того, высказали прямо свое такое вот мнение УВД Хабаровского края, где четко было озвучено, что мы оранжевые, мы проплаченные, нам за эти организации акции протеста платят деньги за рубежа. Для этого говорит, писать письма, так лучше. Для кого непонятно. Посидите письма, напишите там гневные. Это лучше работает там, все такое.
Напомним, первая акция протеста против увеличения таможенных пошлин прошла в Хабаровске 22 ноября в форме автопробега. Затем был одиночный пикет. Следующая акция, которая прошла 21 декабря, собрала по разным данным от 500 до 2000 автомобилистов. Очередная акция намечена на 8 января. Жан Манько не намерен отказываться от участия в ее организации. Он напомнил, что все эти протесты не носят политической окраски.
Эти акции протеста носят не политический характер, эти акции протеста носят именно потребительский характер. Мы видим, что защитить автопроизводителей отечественных путем обещания народу на Дальнем Востоке невозможно. Нельзя отстаивать интересы личные, а здесь работают именно личные интересы владельцев автозаводов в ущерб жителей Дальнего Востока.
Что касается сегодняшнего обыска, Жан Манько намерен уже завтра попытаться получить объяснение. По его словам, обыски заблокировали работу офиса.
Вот они сейчас все это изымут, завтра, значит, я подумал, вот своими действиями они заблокировали работу. Ну, просто работу. То есть участки какой-то, все это вещи. Потому что все-таки это дизайн, рекламное агентство.
Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В Каннах на юге Франции скончался известный кутюрье Тед Лапидус. Дизайнеру было 79 лет. Он родился в 29-м году в Париже в семье иммигрантов-выходцев из России. В 58-м Лапидус открыл свой собственный модный дом. Дизайнер принадлежал к так называемой «новой волне». Его имя стало известным благодаря таким находкам, как использование элементов военной формы в одежде. Сам себя модельер называл «кутюрье улицы». Его имя связывают со стилями унисекс и сафари. У него одевались Брижит Бардо и Ален Делон. Петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустило новое издание уже ставшей популярной книги Мирона Петровского «Мастер и город. Киевские контексты» Михаила Булгакова. Это не путеводитель по памятным местам. В центре размышлений Мирона Петровского рождение художника из духа города. Как все книги лимбаховского издательства, книга «Мастер и город» изящно оформлена. На форзаце «Киев с птичьего полета. Аэрофотосъемка. Лето 18 года». Главным проектом 2009 года в Третьяковской галерее станет выставка, посвященная Сергею Дягилеву. Участие примут музеи Америки, Франции, Англии и России. На выставке будут представлены работы Бакста, Бенуа, Гончаровой, Ларионова, Рериха, де Кирико и Пикассо, эскизы декораций и костюмов к балетам, а также сами костюмы. Мэр Парижа Бертран Делануэ потребовал пересмотра проекта реконструкции здания отеля «Ламбер», частного особняка на острове Сен-Луи, в самом центре города. Сейчас здание принадлежит семье эмира Катара. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Отель «Ламбер», разумеется, не гостиница. Так во Франции именуются частные дома выше одного этажа. В данном случае речь идет о жемчужине парижской архитектуры. Здание возведено в 17 веке архитектором Луи Лево между 1640 и 1644 годами. Над интерьерами дома работали Шарль Лебрен, Франсуа Перье и Эстаж Лесюэр. Во Франции государству принадлежат только бывшие королевские дворцы, а особняки как строились частными владельцами, так всегда и переходили в руки других частных лиц. Только новейшие времена стали выдвигать претензии к собственникам, желающим перестроить здание. 20 век окружил частную собственность моральными запретами, налагаемыми понятием «общественное достояние». Семья катарского эмира хочет построить под домом гараж и подниматься наверх на лифте. Французское общество в ответ апеллирует к истории искусства. Журналисты, освещая конфликт, приводят слова Вольтера, сказавшего 200 с лишним лет назад, что вид из отеля «Ламбер» достоин самого Константинополя. Аргумент весьма парадоксален. Нынешние восточные владельцы особняка хотят удобств, достойных как раз Запада.
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Возвращение государства в облике Деда Мороза, спускающегося на вертолете МЧС с мешком денег, едва ли не главный образ этого года в России. Таково мнение руководителя Центра политической философии московского публициста Андрея Колесникова, с чьим анализом политико-экономических итогов 2008 года можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Текст так и озаглавлен «Возвращение государства». По словам Колесникова, главный работодатель, главный деньгодатель, главный телеведущий – все это государство, единое во многих лицах. Государство, вернувшееся на подмостки истории, наложившее на себя обильный театральный грим, направившее на себя софиты и приготовившееся к триумфу или к поражению.
Причем образ государства Деда Мороза можно легко заменить на американского Санта-Клауса или французского Пэра Ноэля, потому что провалы рынка затыкаются государственной ликвидностью по всему миру. Правда, провалы рынка больше напоминают знаменитый Пятигорский провал из бессмертного произведения Ильфа и Петрова. Взимая налоги с граждан, государство охотно тратит деньги на ремонт провалов рынка. Эти деньги, соответственно, проваливаются в никуда, конвертируются в валюту, образуют тромбы в разных там финансовых системах, а главное, порождают иждивенческие настроения у предприятий и компаний, олигархов и граждан за их же счет. При этом государство строит из себя заботливого отца, правда, иной раз позволяющего детям покапризничать. Скоро гламурные поселенцы Одинцовского района перекроют Рублево-Успенское шоссе и потребуют государственных дотаций на оплату счетов в ресторанах Барвихи, Жуковки и окрестностей. А что? Они тоже составляют стратегический, буквально-таки золотой запас Родины. Почему Сергею Чемизову можно собрать всевозможные активы под зонтиком госкорпорации, а потом на их спасение потребовать еще несколько миллиардов государственных денег, а им нельзя? В чем принципиальная разница? К тому же клиенты Барвиха Лакшери Вилладж – это и есть тот самый креативный класс, носитель инновационного мышления, которое так понадобится для решения проблем модернизации страны и реализации стратегии 2020. Когда смотришь на этих мужчин и женщин, пышущих здоровьем, кальянами и выхлопными трубами своих автомобилей отнюдь не с правым рулем, остаешься спокойным за их будущее и перспективы нашей Родины.
Возвращение государства случается не в первый раз, напоминает Андрей Колесников. И описывается оно хорошо известной историко-культурной формулой, приписываемой Рональду Рейгану. Правительство не решает проблемы, оно их финансирует.
К случаю, продолжает автор комментария в газете «Ру», пригодится и другая цитата из американского опыта, столь часто поминаемого нашим руководством к ночи. «Блаженны молодые, они унаследуют национальный долг». Это тонкое замечание принадлежит другому президенту, Герберту Гуверу, и произнес он эти слова аккурат в начале Великой депрессии, которую впоследствии мучительно долго лечил методами вульгарного кейнсианства Франклин Рузвельт.
Гувер был выдающимся президентом, а слава досталась Рузвельту. И все потому, что 31-й президент, в отличие от 32-го, был последовательным сторонником свободной экономики и минимального вмешательства правительства в ее дела. В 1928 году он произнес речь против участия государства в бизнесе. Ни одно правительство не имеет права спекулировать и рисковать деньгами налогоплательщиков. Но еще более важно то, что лидерство в бизнесе должно достигаться путем развития способностей и личных качеств, что может происходить лишь в атмосфере свободной конкуренции. Бюрократический аппарат ликвидирует конкуренцию. Любое расширение власти правительства означает, что с целью защиты от политических последствий, допущенных им ошибок, правительство будет стремиться к установлению все более внимательного контроля за отечественной прессой и политическими взглядами. После кончины свободной промышленности и свободной коммерции свобода слова живет недолго.
Впрочем, все сказанное не отменяет функции МЧС и Деда Мороза, отмечает Андрей Колесников. Государство в самом начале кризиса должно было гасить пожары и латать дыры. Но работа в режиме пожарной команды и ошпаренной кошки – это тактика 2008 года. Вопрос в другом. Какой будет стратегия 2009-го? Мнение автора комментария в газете «Ру».
Прежде всего, у нас, конечно, государство, безусловно, задержится в экономике в следующем году. Относительно тому, чья точка зрения победит либералов или прагматиков хозяйственников, которых теперь олицетворяет фигура Игоря Сечина. Другой вопрос, как это государство задержится в экономике. Если оно будет продолжать гасить пожары, латать дыры, работать в режиме ошпаренной кошки, это не поможет, потому что просто закончится валютные резервы, закончится стабилизационный фонд. Поэтому, очевидно, в целях спасения собственных государственных денег, а значит денег налогоплательщиков, наверное, начнутся хотя бы поиски какой-то стратегии, позволяющей совмещать меры государственной поддержки с мерами оживления спроса, оживления рынка. Проще оставить рынок людей в покое, чтобы они имели возможность заниматься, например, малым бизнесом, а не так, как сейчас они вынуждены преодолевать административные барьеры. В некотором роде, конечно же, государство и побаивается протестной активности населения и готовится к ней. Но, опять же, готовится не очень адекватно, потому что, судя по первым же откликам на Владивостокские события, оно готовится к силовому решению проблемы. Это тоже не очень правильно, равно как неправильно вмешиваться в экономику теми методами, которыми вмешивается государство. Есть как бы другая сторона, это сторона, собственно, народ, который, несмотря на то, что он всегда симпатично относится к патерналистскому типу государства, который помогает ему в чем-то, народ, тем не менее, в своих практических действиях ориентируется только на себя и опирается только на собственные силы. Поэтому, скорее всего, помощи экономической государственной хватит только на несколько там моногородов и на несколько предприятий. Всем остальным придется заниматься самовыживанием, и, кажется, граждане это поймут быстрее, чем это пытается понять государство.
Мнение руководителя Центра политической философии Андрея Колесникова. Возвращение государства. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия призвала Израиль и палестинскую группировку «Хамас» немедленно положить конец насилию и открыть гуманитарный коридор для поставок помощи мирным палестинцам. Израиль готов вести длительные военные действия против группировки «Хамас» в секторе Газа, чтобы прекратить ракетные обстрелы своей территории палестинскими боевиками. Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. В Азербайджане с 1 января 2009 года прекращается вещание зарубежных радиостанций. В Хабаровске в офисе рекламного агентства, принадлежащего лидеру местного «Яблока» Жану Манько, прошел обыск. В Афганистане в 2008 году удвоилось число взрывов, мин и похищений людей. Пакистан призвал Индию содействовать ослаблению напряженности во взаимных отношениях, обострившихся после террористического нападения в Мумбаи 26 ноября.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, тенденции экономики, курсы валют, интервью на экономические темы в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России во вторник в очередной раз расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в котором соотношение доллара и евро составляет 55-45. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снижался более чем до 35 рублей. При этом курс доллара к рублю обновил 4-летний максимум, а курс евро – абсолютно исторический максимум. Приток частных вкладов в банковскую систему России в декабре оценивается на уровне от 5 до 6%, что подтверждает сделанный ранее прогноз, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Ранее в стране в течение 3 месяцев наблюдался отток вкладов. В сентябре на 1,5%, в октябре на 6% и в ноябре на 0,7%. Таким образом, за это время объем частных вкладов в банковской системе России сократился в пересчете почти на 17 миллиардов долларов. Общий объем снижения налоговой нагрузки на российскую экономику в 2009 году составит примерно 550 миллиардов рублей, или чуть более 1% ожидаемого ВВП, говорится в материалах правительства страны. По текущему курсу это около 18,5 миллардов долларов. В наступающем году наиболее важными изменениями налоговой системы станут снижение с 24 до 20% ставки налога на прибыль компаний, а также реформирование налогообложения нефтяной отрасли страны. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 16 по 22 декабря снизились на 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила в среднем по стране 19 рублей 52 копейки, или по текущему курсу примерно 66 американских центов. Россия и Соединенные Штаты подписали соглашение по торговле говядиной, свининой и мясом птицы в 2009 году. Сообщается, что объем поставок курятины из США, крупнейшего ее импортера на российский рынок, сократится примерно с 930 тысяч тонн до 750 тысяч. Это почти 80% квоты, выделенной на все страны. С другой стороны, доля США в общей квоте на поставку свинины увеличится с 10 до 18% или с 50 до 90 тысяч тонн. Такие изменения, как сообщили в Министерстве экономического развития России, связаны с результатами работы российских сельхозпроизводителей, которые с 2003 года наращивали производство мяса птицы и свинины, а также увеличивали инвестиции в модернизацию существующих и строительство новых производственных мощностей. Справедливы ли такие оценки для нынешнего года? Говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Что касается итогов 2008 года, то, как мне кажется, наиболее существенным является то, что пока продолжалось, я думаю, будет продолжаться позитивная динамика развития птицеводства, которая опережает темпы роста двух остальных основных видов мяса, говядины и свинины. Подтверждается тенденция роста производства свинины, и удалось прекратить такую многолетнюю, практически 17-летнюю тенденцию глубокого спада в производстве говядины. То есть мы перестали терять поголовье.
Иначе говоря, рост производства в российской мясной индустрии – это для отрасли главная положительная новость уходящего года.
Самым существенным, я даже считаю, не увеличение объемов производства свинины и мяса птицы, а те качественные изменения, которые стали наблюдаться на рынке. Если говорить о птицеводстве, то уже некоторое время назад наша продукция стала действительно конкурентоспособной, стала отвечать требованиям потребителя. Не так все хорошо было в свиноводстве, но вот последние 2-3 года, когда в отрасль пришли новые инвесторы, пришли очень крупные капиталы, когда были построены действительно современные комплексы, оснащенные передовой техникой, автоматикой, когда мы стали приобретать высокопродуктивных животных за рубежом, производители стали больше думать о качестве, нежели чем о количестве, то мы видим вот структурные изменения, то есть это качественный рост. Идет также увеличение производства именно в сельхозорганизациях, то есть на фермах, а не вот так называемый backyard production, когда на своем подворье люди, живущие в деревне, выращивают там буквально несколько животных. То есть это не только количественные, но прежде всего качественные изменения. Вот я считаю, это главный итог этого года.
Ваш прогноз, как нынешний экономический кризис может повлиять на развитие российского животноводства в будущем году?
Что касается увеличения производства, то, конечно, это сегодня вопрос спорный, это решать каждому производителю. Мы можем ожидать некоторого спада спроса, снижения спроса, и тогда с тем, чтобы не столкнуться с всеми проблемами, с которыми столкнулись сегодня производители зерна, то есть они теряют деньги из-за колоссального урожая, все-таки нужно более внимательно относиться к своим планам. Важно, конечно, закончить строительство и финансирование тех объектов, тех комплексов, которые сегодня находятся в завершающей стадии. Это действительно важно, это они не должны быть заморожены. Но я бы был аккуратен и осторожен с любыми новыми проектами, пока ситуация на финансовых рынках не успокоится, пока мы не увидим, что как-то будет решаться проблема с занятостью населения, с доходами и так далее. Поэтому все-таки 9-й год – это год осторожного поведения на рынке, год обеспечения стабильной работы предприятия и не столько роста, сколько именно стабильности.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Курс доллара на сегодня 29 рублей 23 копейки. На завтра 29.38. Евро сегодня стоит 41 рубль 63 копейки. Курс на среду 41.44. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Накануне новогодних праздников в этой стране заканчивается традиционная лотерейная лихорадка. Люди раскупают билеты. В этом году призовой фонд новогодней лотереи составляет 17 миллионов долларов. Имя победителя, как всегда, объявят в новогоднюю ночь в первые минуты 2009-го, рассказывает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
В стамбульском районе Кадыкёй все знают старого Ахмета, продавца лотерейных билетов. Он появляется ни свет ни заря в белой форменной фуражке и куртке с надписью «Пианго», что означает «национальная лотерея». Накануне Нового года бойкая торговля лотерейными билетами идет в магазинах, парикмахерских, ресторанах, кафе и даже около городских бань. Как ни странно, но длинные очереди собираются у мечетей, несмотря на неодобрительное отношение религиозных властей к лотереям, как к разновидности азартных игр. Выходящие из дневной молитвы мужчины выкладывают за билет около 5-6 долларов. 40-летний Магомед, например, покупает 3 лотерейных билета, потому что считает, что ему обязательно повезет. Пару лет назад верующим вообще запретили приобретать лотерейные билеты. После этого один парень по религиозным соображениям отказался от выигрыша в 500 тысяч долларов. Когда он спохватился, было уже поздно. Я тоже верующий человек. Знаю, у Аллаха нельзя просить денег и материальных благ. Однако я всегда помогаю людям, никогда никому не сделал зла. Думаю, Аллах оценит и вознаградит меня. Национальная новогодняя лотерея «Пианго» приносит самый крупный выигрыш. Если еще 3 года назад ее призовой фонд составлял около миллиона долларов, то в этом году поднялся до 17 миллионов. Осман – продавец лотерейных билетов. Лотерейный выигрыш регулярно растет. Еще 5 лет назад это было около 8 миллионов долларов, а теперь это 17 миллионов. В этом году организаторы лотереи пошли на новшество. Впервые билеты можно приобретать с помощью кредитной карты. Во время финансового кризиса это должно решить проблемы с наличностью у населения. Возможно, именно по причине кризиса розыгрыш привлекает рекордное количество человек. Накануне новогодних праздников продано более 30 миллионов лотерейных билетов. Известно, что бедняки тратят на лотерею больше богачей. Ведь для бедных лотерейный билет – шанс одним махом решить насущные проблемы. Закрываются текстильные фабрики, автомобильные гиганты. Сотни людей оказываются на улице. Многих увольняют без выходного пособия. Наиболее активные покупатели – сидящие кучками на улице возле чайных столиков безработные мужчины среднего возраста, которых еще называют лотерейными маньяками. В надежде на выигрыш они ставят на футбольную команду, лошадей и даже на верблюдов. Их довольно легко обнаружить в толпе. Бегающие глаза, беспокойный взгляд, трясущиеся руки. С приближением новогодних праздников улицы и парки Стамбула и Анкары заполнены толпами таких людей. Ответственность за массовое лотерейное помешательство психологи возлагают на рекламные агентства и средства средства массовой информации. Турецкие врачи обращаются через газеты и журналы к правительству с требованием контролировать лотерея-манию как явление, угрожающее общественному спокойствию страны. Семейный психолог Айше Арман. Такие люди всю жизнь мечтают о выигрыше и огромных деньгах. Подчас тратят на бесплодные фантазии целую жизнь. Получив выигрыш, они не знают, как распорядиться богатством. Они не приучены к экономии и деньгам. Я всегда ставлю в пример турецкого миллиардера Саакопа Сабанджи, который сам заработал свое состояние и до конца жизни был очень экономным человеком. В минувшем году один многодетный отец, выиграв в лотерею около $2 миллионов, сбежал в неизвестном направлении и оставил без средств к существованию 7 детей. После того, как жена подала в розыск, его обнаружили в США, в Майами, в компании проституток. Счастливчик за несколько месяцев с легкостью промотал свалившееся на голову богатство. Еще один выиграл сумму, которую среднестатистический турецкий рабочий может заработать за 30 лет – около $300 тысяч. В этот же день Осман, так звали выигравшего, загулял на полную катушку, снял номер люкс в отеле «Хилтон», окружил себя женщинами легкого поведения и купил красный ягуар. Вскоре деньги кончились. Бывший богач вернулся к жене, снял дешевую квартирку и с ностальгией вспоминает о недавнем прошлом. Независимый журналист Айше освещает лотерейную гонку на одном из молодежных интернет-сайтов. Турецкий лотерейный департамент был учрежден в начале 20-х годов после создания республики и принадлежит государству. Фонд управляется из Анкары и имеет свои филиалы во всех провинциях. Это огромный бизнес. Однако, кстати говоря, не было еще случая, чтобы хоть один выигравший потратил деньги с пользой, например, открыл свое дело. Выигрыш не приносит счастья. Таково мнение большинства работающих турок, которые в новогодние праздники не хотят включаться в лихорадку и обходят лотерейные киоски стороной. Тем более, что заработанные средства лотерейный департамент отправляет в фонд оборонной промышленности и государственную казну. Для помощи общественным организациям остается лишь малая доля. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эта история, связанная с лотереями и с Новым годом, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Напомню, сегодня 30 декабря. Естественно, что мы подводим разнообразные итоги, и этим итогам и прогнозам на 2009 год будет посвящен отчасти следующий час информационной программы «Время свободы». Помимо этого, некоторые российские и международные события. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Израиль, и Хамас должны прекратить акты
насилия. Давление было на суде. Никакой справедливости не было.
Я прошу мировое сообщество неустанно помогать Израилю и палестинцам в выходе из этого тупика.
Практически ни один свидетель не подтвердил мою вину.
За то, что человек рассказывает правду, его тут же задерживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».